«Не спрашивай, не выпытывай, лев Каноэ». Феликсу мать внушала, что теперь поздно, без скандала уже не обойтись. От царя надо потребовать удаления управляющего, так она звала Распутина, на все время войны и невмешательства в Лиде, это про царицу, в государственные вопросы. И теперь я повторяю, что пока эти два вопроса не будут ликвидированы, ничего не выйдет мирным путем. Скажи это медведю Мишке, то есть Родзянке, от меня. Мать дала понять сыну, чтобы крови он не боялся. Я склонен думать, что сильный моральный нажим со стороны княгини Зинаиды сыграл решающую роль. Если при этом вспомнить, что княгиня уже давно замышляла убийство Распутина, щедро раскрыв свой кошелек перед Хвостовым, то справедливо считать, что она же и толкнула сына на мысль о физическом истреблении управляющего. Это на нее похоже. Зинаида Юсупова до самой смерти гордилась, что ее сын убивал Распутина. Речь Пуришкевича, прозвучавшая 19 ноября, была лишь отправной точкой для перехода к действиям. Однако еще задолго до этого Феликс начал искать пути к сердцу Распутина, снова установив с ним приятельские отношения. При этом он действовал через Муньку Головину, которая была рада возвращению князя в распутинскую компанию. Помирившись с Гришкой, Феликс направил свои аристократические стопы к общественности, пытаясь в ее среде найти поддержку своим криминальным планам. Он повидался с думским кадетом Маклаковым, братом бывшего министра внутренних дел Маклакова, и напрямик сказал ему, что согласен отдать миллион, не задумываясь, любому типу, который согласится укокошить Распутина. Неужели, спросил Юсупов, нельзя найти очень хорошего убийцу, вполне надежного и благородного человека? «Простите, князь, но я никогда не держал бюро по найму убийц», — отвечал Маклаков. «А как юрист могу сказать одно: убийство — вещь простая, зато возня с трупом — вещь сложная. Такие дела не так делаются. Наемные убийцы миллион от вас загребут, а за полтинник на пиво продадут вас полиции». Разговор происходил на квартире Маклакова. «Я бы и сам, — признался Феликс, — охотно угробил Гришку, но тут, понимаете, выпала экзаменационная сессия. Сдаю экзамены в Пажеском, приходится много зубрить. Просто некогда». Маклакова стала мучить гражданская совесть. «Мне так неловко, что я отказываюсь от участия в замышляемом вами подвиге на благо Отечества. Чтобы вы не подумали обо мне скверно, я внесу достойный вклад в великое дело устранения земли русской этой гнусной личности Распутина». Сказав так, юрист подарил Юсупову гимнастическую гирю в несколько фунтов весом, отлитую из чистого каучука. «Простите, Василий Алексеевич, а зачем она мне?» «Как зачем?» — возмутился блюститель закона. «Да такой гири цены нет. Вы берете ее вот так, — Маклаков показал, — размахиваетесь и со всей силы трескаете Гришку по кумполу. Бац! Еще удар, третий, и перед вами уже не Гришка, а его хладный труп. Как видите, убийство — дело простое. Но я еще раз подчеркиваю, что предстоит утомительная возня с кадавром убитого». Юсупов гирю взял, не сыскав более весомой поддержки в среде общественности. Маклаков раскрыл лицо подлинного либерала, показал, как надо убивать, даже вручил орудие убийства, но сам опытный юрист от кровопролития уклонился. Пуришкевич же не боялся замарать руки. Санитарный поезд Пуришкевича стоял в тупике товарной станции Варшавского вокзала, загружаясь по мере сил медикаментами и продуктами, чтобы в исходе декабря снова отправиться за партией раненых в Яссы. Юсупов сдавал экзамены, а Пуришкевич был занят беготней по всяким хлопотам. Однако они находили время для встреч, взаимно дополняя друг друга. Юсупов был собран и сдержан, а Пуришкевич горяч и быстро загорался. Феликс тихим голосом говорил, что время речевой терапии кончилось. Пришел момент браться за хирургический нож. 21 ноября Пуришкевич вечером посетил Юсупова в его дворце на Мойке, и хозяин предупредил его, что квартира Распутина — мало подходящее место для расправы с ним. Толчется уйма народу. Лучше убивать у меня. Пуришкевич заметил, что напротив дворца за каналом Мойки виднелось здание полицейского участка. Услышат драконы выстрелы и сразу сбегутся. «Нужен яд», — ответил Юсупов, после чего они спустились в подвальное помещение дворца. «А здесь можно стрелять». Подвал был не обжит, и Пуришкевич сказал, что нельзя же Распутина принимать в подвале, он сразу почует неладное. «Не волнуйтесь», — мило улыбнулся князь, — «я уже нанял мастеров, и скоро этот подвал они превратят в роскошные апартаменты. Здесь я дам Гришке последний ночной раут». Во дворец на Мойке прибыл стремительный румяный с мороза Дмитрий Павлович. Явился и капитан Сухотин, внешне неповоротливый, серьезный офицер, недавно вышедший из госпиталя после тяжелого ранения. Пуришкевич сказал им, что у него в поезде служит приятель, который тоже пойдет на убийство Распутина. «Это доктор Станислав Лазоверт, поляк и хороший человек, получил за храбрость два Георгия, отличный автомобилист». Юсупов стал развивать план убийства. «Распутин относится ко мне хорошо и любит, когда я бываю у него. Ему нравится, как я пою романс под гитару. Я ему сказал, что моя жена Ирина хотела бы с ним познакомиться, и он сразу загорелся. Ирины нет в Питере и не будет. Она с нашей маленькой доченькой дышит кислородом в Крыму, где собрала сейчас вся моя родня. Но я уже сказал Распутину, что Ирина скоро приедет, тогда они могут повидаться». Великий князь Дмитрий заговорил об охране. «Ее не проведешь. Помимо Ваньки Моносевича, который крутится на Гороховой, Гришку, как мне удалось выяснить от полиции, ежедневно берегут 24 агента». Юсупов напомнил, что Распутина охраняют еще и банковские агенты. Он, кажется, спутал. Не банковские агенты, а тайная агентура Симоновича, который из сионистского подполья берег Распутина как зеницу ока. Пуришкевич закрепил общий разговор, предложив всем встретиться 24 ноября в 10 вечера в моем вагоне. За эти дни он вовлек в заговор доктора Лазоверта, и тот охотно согласился устранить Гришку с помощью цианистого калия. В вагоне библиотеки, опустив на окнах плотные шторы, Пуришкевич принял заговорщиков, и 2 часа подряд они обсуждали предстоящее убийство в деталях. Выяснилось, что Маклаков был прав, когда говорил, что возня с трупом — дело сложное. Сообща решили, что вода все грехи скроет. Распутина лучше всего засунуть под лед. «Он же всплыть может», — говорил Пуришкевич. «Значит, необходимы гири и цепи». «Ну, впрочем, я это беру на себя». «А у вас, князь, как подвигается дело с ремонтом подвала?» «Монтеры уже налаживают электропроводку». «Гришку», — сказал Дмитрий Павлович, — «так ведь просто в воду не швырнешь. Надо во что-то завернуть антихриста». «Не пожалею даже любимого ковра», — согласился Юсупов и передал Лазоверту цианистый калий. Часть яда была в кристаллах, а частично яд был уже разведен во флаконе. «Откуда он у вас?» — полюбопытствовал врач. «Это еще один щедрый дар Конституционно-демократической партии. Маклаков отдарился сначала гири, теперь ядом». Расходились, как и положено, убийцам ровно в полночь. Следующую встречу назначили на 1 декабря. Пуришкевич обещал все-таки втянуть Маклакова в заговор, а Юсупов хотел поговорить на эту же тему с Родзянкой. «Дядя Миша, как-никак, мой родственник». 28 ноября Пуришкевич снова заехал к Юсупову на Мойку, чтобы осмотреть работы в подвале. Войдя во дворец главного подъезда, он был поражен громадной свитой княжеской челяди, которая во главе с ливрейным арапом встречала его. «Вы что, и Гришку также встречать будете?» «Да нет», — засмеялся Юсупов. Я всех холопов разгоню к чертовой матери, оставлю лишь двух дежурных солдат. Осмотрев подвал, Пуришкевич спросил о Радзянке, согласен ли думский медведь ломать Гришкины кости. Дядя Миша от души благословил всех нас, сказал, что рад бы и сам удушить Гришку, но уже староват для этого дела. Ладно. А я сегодня нажму на Маклакова. Одной только гири и ядом он от меня не отделается. Пуришкевич посетил Таврический дворец, где усадил Маклакова под бюст царя-освободителя Александра II и долго втолковывал кадету, какая благородная задача стоит перед ними — спасти Русь от этого чалдона. «Вы согласны?» — Маклаков сложил ладони, как католик на молитве. «Владимир Митрофанович, душа вы моя! Обещаю вам, что когда вас схватят, я все свои юридические познания и весь опыт адвоката приложу к тому, чтобы вытащить вас из петли. Но убивать я не умею и очень прошу. Сразу после убийства Гришки дайте шифрованную телеграмму из двух слов. Когда приезжаете, тогда я пойму, что Гришка ау, и смогу вздохнуть свободно». Пуришкевич обругал кадета кадетом. Огорченный он гулял с папиросой по Екатерининскому залу, когда его остановил националист Шульгин, попросивший у него прикурить. «А вот новость», — сказал он, — «вашу речь от 19 ноября в Царском сочли крамольной, и сейчас выпирают со службы сановников, которые отозвались о ней положительно». Пуришкевич пытался и Шульгина втянуть в заговор, но Шульгин был человек острого ума, и он сказал вещи и слова. «Разве корень зла только в Распутине? Какой смысл убивать змею, которая давно ужалила? Яд распутинщины уже всосался в кровь нашей империи, и монархию ничего не спасет. Допускаю, что вы убьете Распутина, но разве в России станет лучше? Поздно вы схватились за топоры. Надо было еще в V. В эти дни Юсупов, ведя оживленную переписку с сородичами, сообщил Ирине о намерении убить Распутина, и жена одобрила его замысел. Она отвечала ему из Криза: «Главное, гадость, что ты решил все без меня. Не вижу, как я могу теперь участвовать, раз все уже устроено. По-моему, это дикое свинство». Ночью, ложась спать, Пуришкевич о том же поведал своей супруге. «Тебе, дорогая, в ночь убийства предстоит не спать. Ты должна как можно жарче истопить печку в вагоне. Привезут одежду Распутина, которую ты испепелишь во прах». Утром доктор Лазоверт завел на морозе один из автомобилей санитарного поезда, которые обычно возились на платформах, и отвез Пуришкевичей на Александровский рынок, где супруги купили гири и цепи. Потом Пуришкевич с Лазовертом колесили по городу, высматривая проруби в реках и каналах. Стал жестокий морозище, оба продрогли в машине и еле отогрелись коньяком. Они отыскали лишь два места для сокрытия трупа. Одно — на Средней Невке, возле моста, перекинутого на острова. Другое — слабо освещенный по вечерам Введенский канал, идущий от Фонтанки к Обводному, мимо Царско-сельского вокзала. При сильном морозе только там чудом уцелели незамерзшие проруби. Хотя в тайну заговора было посвящено немало посторонних лиц, никто из них не проболтался. Болтуном оказался сам Пуришкевич, у которого наблюдалось отсутствие задерживающих умственных центров. Арон Симонович пишет, что заговор от самого начала раскрыл его тайный агент Евсей Бухштаб, который был дружен с одним врачом по венерологическим болезням, фамилию которого я не хочу называть. Это был доктор Файнштейн. Он имел клинику на Невском проспекте. Пуришкевич у него лечился с Альварсаном. После речи в Думе 19 ноября сионисты были очень встревожены. Бухштаб поручил венерологу Файнштейну узнать, ограничится ли Пуришкевич речью или перейдет к активным действиям. После очередного вливания с Альварсана Пуришкевич прилег на кушетку, а Файнштейн умышленно завел разговор о Распутине. Экспансивный и взрывчатый Пуришкевич тут же намолотил, что он устранит Распутина, а вся Дума во главе с Родзянкой с ним солидарна. «А скоро ли это случится?» — спросил венеролог. «Очень скоро», — заверил его Пуришкевич. Симонович сразу созвонился с Вырубовой, прося ее передать царю, чтобы в ставку вызвали Файнштейна, который доложит подробности. Он поехал потом на Гороховую, где сказал Распутину такие слова: «Поезжай немедленно к царице и расскажи, что затевается переворот. Заговорщики хотят убить тебя, а затем очередь за царем и царицей. Скажи папе и маме, чтобы дали тебе 1 000 000 английских фунтов. Тогда мы сможем оставить Россию и переселиться в Палестину. Там можем жить спокойно. Я тоже опасаюсь за свою жизнь. Ради тебя, — закончил речь Симонович, — я обрел много врагов, но я тоже хочу жить». Распутин, думая, выпил 2 бутылки мадеры. «Еще рано, — сказал, — пятки салом мазать. Погожу и царей тревожить. Ежели наш аристократ на меня ополчатся, я сделаю так, что весь фронт развалится за 1 неделю. Вот ты, крест святой! Завтра его немцы будут гулять по Невскому». Но Пуришкевич, проболтавшись о заговоре, не раскрыл участников его. Это спасло все последующие события. Юсупов сознательно зачастил в гости к Распутину, а тот, доверяя ему, вполне искренне говорил: «Министером тебе бы. Хошь, сделаю». В белой блузочке, покуривая папиросы, в уголке дивана сидела, поджав ноги, Мунька Головина, слушала мужской разговор. Феликс осторожно выведывал у Распутина, каковы цели того подполья, которое им управляет. Выяснилось, что людей, работающих на пользу сепаратного мира, Гришка называет «зелеными». «А живут антизеленые в Швеции». «У нас на Руси тоже есть зеленые?» — спросил князь. Распутин подпустил загадочного туману. «Зеленых нет, а зеленоватых полно. У меня, брат, друзья не только дома. За границей тоже людишки с башками водятся». Он просил Юсупова петь под гитару, и князь пел. «К мысу радости, к скалам печали ли, к островам ли сиреневых птиц? Все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам усталых ресниц». Муньке нравилось, а Распутин кривился не по-нашенски. «Нам бы чё попроще». В угоду ему Феликс заводил мещанское занудство. «Вечер вечереет, приказчицы идут, Маруся отравилась, в больницу повезут. В больницу отвозили и клали на кровать. 2 доктора, сестрички пытали жизнь спасать. Спасайте, не спасайте, мне жизнь недорога, я милого любила. Такого подлеца». «Вот это наша», — радовался Распутин. На маникюренные тонкие пальцы потомка Магомета и поклонника Оскара Уайльда брызнули по струнам. «Маруся ты, Маруся, открой свои глаза!» А доктор отвечает: «Давно уж померла, пришел ее любезный, хотел он навестить». А доктор отвечает: «В часовенке лежит». «Кого-то полюбила, чего-то испила, любовь тем доказала, от яду померла». Бывая на Гороховой, князь внимательно изучал расстановку шпиков департамента полиции, интересовался, насколько точно они информированы об отлучках Распутина из дома. Вскоре Гришка начал проявлять горячее нетерпение. «Слушай, маленький», — так он называл Юсупова, — «а когда Иринка-то из Крыма приедет?» «Говорят, красовитая стала, обабилась, как дочка-то родила. Ну вот, устрой». 1 декабря заговорщики еще раз встретились в поезде Пуришкевича. Князь Феликс сказал, что надо кончать с Распутиным поскорее, ибо он сам торопит события. Если дело затянется, то это наведет его на подозрение. Пуришкевич настаивал на том, что пора назначить точную дату убийства. Но тут великий князь Дмитрий, полистав записную книжку, извинился. «Я ведь человек светский, а значит, сам себе не принадлежу. До 16 декабря у меня все вечера уже расписаны». Юсупов приятельски взглянул в его книжку. «Мить, а вот пирушка можно отказаться?» Да никак. Встреча с товарищами по фронту. Итак, остается 16 декабря? Спросил Владимир Митрофанович. Ну что ж, давайте так. За эти дни надо успеть много еще сделать. 16-го я нарочно приглашу членов Думы осмотреть мой поезд для отвода глаз. А вы, князь, не забудьте поставить граммофон, который бы заглушал лишние шумы. Кстати, есть у Распутина любимая пластинка?
Есть.
Вы удивитесь. Янки Дудль Дэнди. Отлично. Собираемся по звонку. В телефон надо сказать пароль. Ваня приехал. А сейчас, господа, мы прощаемся. В канун убийства доктор Лазоверт перекрасил автомобиль санпоезда, замазав на его бортах личный девиз Пуришкевича «Semper idem» — «Всегда тот же». Пуришкевич съездил в тир лейб-гвардии Семеновского полка, где из своего испытанного саважа выбил 10 очков из 10 возможных по малозаметным подвижным целям. Вечером, вернувшись в вагон-библиотеку, он заварил чай покрепче и примерил на руку стальной кастет. Подумал вслух, на худой конец можно и горшок ему расколоть. Перед сном он читал «Оды Горация», подлинники, со вкусом декламируя по латыни: «Не спрашивай, не выпытывай, Левконоя, нам знать не дано, какой конец уготовили тебе и мне боги». За стенкой вагона свирепел лютейший мороз.